Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Программа «Мы вас услышали». У нас сегодня в гостях Александр Старостин, пиар-менеджер издательства «Азбука Атикус». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
У нас сегодня очень интересная подборка, и посвящена она очень памятной дате. 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. И вот эта дата выпадает на завтрашний день, на субботу, но говорить мы об этой дате и о книгах, посвященных Великой Отечественной войне, будем уже сегодня. У нас целая подборка, да, воспоминаний, мемуаров, каких-то вот интересных историй, связанных с Великой Отечественной войной в течение этого получаса. Это причем новинки, да, издательства «Азбука», но их уже можно будет приобрести, да?
Да.
Давайте начнем. Я даже не знаю, с какой книги, они все великолепные. Александр, начинайте. Давайте. Вот, с чего вам самому хочется первым начать рассказывать?
Давайте начнем, наверное, с другой памятной даты, которая у нас в этом году была в январе. Это окончательное снятие блокады Ленинграда.
Да.
Вот. И по этому поводу начнем мы, наверное, с, как выглядело, если мне память не изменит, Нил Гранин, «Мадонны блокадного Ленинграда» Ольги Бергольц.
Да.
У меня здесь в наличии есть, во-первых, вышедшая как раз к блокаде, к этой дате, прошу прощения, к снятию блокады, конечно же, книга ее стихов. Здесь не только книги, не только стихи о блокаде, о войне, но также и в целом все ее творчество за, ну, за всю ее жизнь.
Я сейчас вот показываю в камеру, YouTube-канал «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман. Можете посмотреть, как выглядит эта книга.
Там еще такой протокол, супер такой, еще
да,
можно посмотреть.
Да, я сейчас полистаю, да, посмотрю.
Вот. Да, значит, это сборник лучших произведений, лучших стихотворений, где-то приведенных там отрывками, где-то в полном объеме. Вот, эта книга вышла в нашей такой вот, одной из наших классических серий «Азбука азбука поэзия», прошу прощения. Классика – это другое. Об этом мы тоже сейчас чуть-чуть поговорим. Мне лично, я, честно скажу, познакомился вот с творчеством Бергольц как раз вот к дате зимой, и надо сказать, что это, конечно, при всей моей не очень большой любви к стихам, это очень сильно, потому что у нее какой-то очень, такой очень прямой язык, и понятно, как она могла достучаться до ленинградцев, оставаясь также в самом городе. И это при всей вот ее очень тяжелой судьбе, которая здесь у меня еще одна книга.
Это как раз, мне кажется, вот можно вот с этой книгой сначала ознакомиться. Это ее воспоминания, да, как раз посвященные блокадному Ленинграду.
Здесь и дневники ее, да. Вот здесь дневники приведены с 1939 по 1949 год, то есть после того, как она вышла из тюрьмы. Она была там по сфабрикованному делу осуждена и даже провела в тюрьме что-то там 170 дней. И, соответственно, да, то есть это вот ее описание блокадной жизни, как она потеряла второго мужа, и в дальнейшем то, что было вот после, а также там еще есть и другие документы. Вот. И тоже, на самом деле, в чем отличие от тех книг, которых я буду дальше рассказывать, на самом деле Бергольц в этих документах не так много говорит вот о блокаде, как вот о голоде, о всей
тяжести. О каких-то фактах, да, которые мы сейчас изучаем.
Она больше излагает свои чувства.
Об ощущениях.
Об ощущениях, причем именно о своих ощущениях личных, как человека. Потому что это тоже очень такое чтение, очень непростое на самом деле, потому что одно дело вот читать об ужасах, читать о голоде, и об этом тоже сейчас немножечко поговорим, а другое дело это вот рвущиеся из души человека вот какие-то вот мысли о чуждом, о какой-то степени чуждом вот этому всему, то есть о любви, о страданиях, в чем-то где-то размышления о советской власти тоже, от которой Бергольц и приобрела, и пострадала. Поэтому
отрывок я зачитаю. Сегодня, 20:00, когда я сидела в газоубежище дома радио, в соседний дом упали бомбы, и рядом тоже нападало. Дом радио номер 2, а попало в дом номер 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться. Не слышно было, как они свистели. Предварительного страха, значит, не было. Я просто вот вспоминаю Дом радио в Санкт-Петербурге. Я была там на экскурсии, как раз посвященная Ленинграду, да, истории блокады Ленинграда. Это прям очень сильно откликается. Как будто ты погружаешься, да, вот в то время и вот соприкасаешься с этим ужасным периодом.
Да, это, на самом деле, действительно тяжелое чтение. Может быть, в чем-то тяжелее, чем, например, дневники там, других блокадников, но и в то же время это все-таки очень самобытное. Это очень самобытное такое чтение, поэтому... Скажем так, это не то, что хочется читать, но то, что нужно читать.
К обязательному прочтению. Да. Это Ольга Бергольц «Никто не забыт, ничто не забыто». Это ее воспоминания, да, дневники, азбука классика в таком вот небольшом формате. Да. И вторая книга, которая как раз вышла к, да, к дате, посвященной
блокаде Ленинграда. Это сборник стихов, да. Ольги Бергольц «Вынесешь, дотерпишь, доживешь». Тоже вот показываю в камеру, такая небольшая книжечка. Можно взять с собой, почитать, если вдруг вам хочется читать блокадные стихи по дороге на работу. Но, конечно, это более интимное чтиво.
Да, не мне кажется, нужно читать дома. Дороге, да. Да. А вот нам Григорий СПБ пишет, что в Ленинграде радио помогало жить. Это правда, у них на улицах во время блокады работало радио, да, отсчитывало метроном, чтобы люди понимали, какой сейчас день, какое сейчас время. Плюс радио еще очень здорово поддерживало. Там были различные передачи, концерты. И
тоже
естественно, свои стихи конечно, читала, да. В этом доме радио как раз, он сейчас, правда, закрыт на ремонт, если я не ошибаюсь. Шостакович там же записывал свою знаменитую симфонию.
Она, кстати, там в дневниках, как раз, кстати, очень интересно, про Шостаковича рассказывала, она так получилась, что она его слушала в Москве, потому что она там зимой выезжала в Москву там по своим там рабочим где-то делам, даже не столько в эвакуацию, потому что она потом вернулась в Ленинград, и очень хотела туда, на самом деле, вернуться. Но вот, тем не менее, Шостакович она изначально слушала в Москве и свои эмоции там тоже описывала в дневниках.
А мы идем дальше, и следующая книга...
К слову, про дневники. Вот это вот сборник дневников Татьяны Великотной, Веры Бергман и Ирины Зелинской, это книга называется «Записки оставшихся живых» по названию дневников Веры Бергман. Вот это уже более такое, более традиционное.
Художественное?
Нет, это тоже дневники. Это тоже дневники. Это вот три дневника. Татьяны Великотной и Веры Бергман, они, кстати говоря, были сестры. И вот Ирина Зеленская. Это очень... Это еще более сложное чтиво по сравнению с Бергольц, потому что это вот уже... Вот эти три женщины, они описывали то, как вот они как раз жили в блокадном городе, как голодали. Вот, например, дневник Татьяны Великотной, он короткий, там всего 70 страниц где-то, но это буквально дневник смерти человека, потому что Великотная... У нее, она, во-первых, описывает, как она тоже потеряла мужа в первые месяцы, там, по-моему, в самом начале 42-го года он умер, и сама она тоже...
Блокаду не пережила.
Она мужа буквально на пару месяцев пережила, то есть она умерла 1 апреля 42-го года. Практически вот уже на окончании, наверное, самого трудного периода для блокадников, потому что, да, потом тоже было еще два очень тяжелых года до прорыва блокады, но, тем не менее, там уже как-то и приспособились, и многих вывезли там в эвакуацию через дорогу жизни. Но, тем не менее, вот самое тяжелое было зима 41-42 года. И вот это вот действительно, ты читаешь вот буквально как человек умирал, причем как, наверное, человек в какой-то степени, вроде бы он не сдавался, но в то же время как будто бы, что ли, умер еще вот...
До своей физической смерти, да?
Да, да.
Ну вот смотрите, из воспоминаний Зеленской. Еще одна потеря. Умер наш старенький Александр, Алекс, так мужественно боровшийся всю зиму. Все-таки цинга и дистрофия свалили его и до канала пребывания в больнице. Я по-деревенски начинаю бояться больничной обстановки, и если следовать моей теории, то зло ее заключается в том, что она действует угнетающе и отнимает у человека мужество и волю к сопротивлению. И это приводит его к гибели, а не болезнь. Ведь выкарабкивался же тот же Александр зимой в холоде и темноте, когда от слабости и истощения он падал, его подобрали на улице и притащили домой какие-то моряки, чуть живого и полузамерзшего. Но дома в привычной обстановке с уходом энергичной и бодрой жены он встал на ноги. А когда его отправили в больницу с необоснованным подозрением на брюшной тиф, там уложили в постель и обрекли на медленное угасание, и его бодрая душа не выдержала.
И это вдвойне, на самом деле, интересное свидетельство, учитывая, что Зеленская, она в Первую мировую была сестрой милосердия.
Видите, как, да.
Да.
Идем дальше.
Третье. Закончим с темой, с тяжелой темой блокады и придвинемся больше к уже фронтовым книгам. Еще одна книга, которая у нас вышла уже позже, уже не к блокаде, это... тоже сборник воспоминаний Ирины Рокоббольской и
Натальи Кравцовой.
Да. Нас называли «Ночными ведьмами». Это воспоминания летчиц знаменитого полка ночных бомбардировщиков, который был полностью женским, который прошел почти там всю войну с 1942 года, был боевой путь, еще до этого было, понятно, формирование, обучение. И на мой взгляд, это не менее, это тоже очень тяжелое чтение, при том, что вроде бы кажется, что вот это такие гораздо более простые, что ли, просто написанные, как будто бы даже в чем-то где-то весело, где-то вот со стремлением изложить жизнь таким вот нехарактерным для военных дневников девичьим, что ли. Вот, ну, что логично, учитывая...
Их вообще называли ночными ведьмами.
Это, да, это немецкое прозвище. Да. За что оно было им дадено? За то, что в основном они бомбили ночью, потому что на этих вот маленьких учебных кукурузниках бомбить днем было смерти подобно, хотя иногда, конечно, и это делали, когда было нужно, когда требовала того обстановка. Но... Эти самолеты не могли летать очень медленно, очень хорошо планировали, можно было выключать двигатели над окопами вражескими, и, естественно, просто сбрасывать бомбы на окопы не давали немцам спать. И наносили, на самом деле, очень большие потери и очень большое достижение. Они не зря, в общем, довольно быстро получили гвардейское звание, очень почетное. И это особенно они удостоились похвалы командующих фронтов, там, в частности, например, Рокоссовского уже после войны. И на самом деле, вот лично мне все-таки вот именно эта книга вызвала больше эмоций, чем, например, «Бергольц».
Расскажите, почему, да.
Да, потому что на самом деле дневники, вот особенно, например, Рокоббольской, они написаны очень легко, очень приятно, и вдруг ты читаешь о том, как вот они теряют товарищей. И это написано так душевно, так вот откликается очень сильно. Вот...
Вы как будто находитесь, да, вот в этом моменте с ними вместе и переживаете те же самые эмоции, да?
Да, потому что вот, например, та же Бергольц, у нее все-таки она поэтесса, у нее свой вот этот вот у нее свой творческий взгляд,
свой
через
язык, чувства,
через эмоции, да. А это как будто вот другое. Мне очень нравится, на самом деле, я, в принципе, очень люблю читать мемуары там, людей, которые не литераторы, то есть техников. Вот, потому что это же, на самом деле, та же Рокоббольская, она была студенткой МГУ. И она вот ушла на фронт в летчице. И поэтому это... То есть человек, который вроде бы не особо владеет, не особо должен владеть языком, если угодно, но в то же время это очень хорошо написано, и ты гораздо легче проникаешься, чем вот таким эмоциональным, что ли.
Ну, когда не совсем литературным языком, таким правильным, выверенным написано, да, а именно когда больше эмоции какие-то передаются, ты как будто больше этому веришь.
Скорее, даже не то, что больше эмоций передаются, конечно, литературный язык, он краше, особенно политический, но это просто как-то ближе, что называется, что ли, к земле, если угодно.
Вот я могу привести пример, читала повесть о жизни, да, Паустовского, его, ну, можно сказать, что мемуары, его воспоминания, как раз начало его жизни, там, Первая мировая война, Великая Отечественная война, ну, в принципе, вся его жизнь. Но так как он великолепный автор, да, писатель, там все эмоции передаются так, что эту книгу хочется перечитывать как учебник истории. потому что он рассказывает о таких интересных вещах и с таким потрясающим языком, что, мне кажется, эту книгу обязательно к прочтению всем, если еще не читали Паустовского. И, кстати, друзья, я хочу вас спросить, и Гера, думаю, тоже хочет спросить, о ваших любимых книгах, посвященных Великой Отечественной войне. Что вы читаете, что вы советуете прочитать своим детям? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК. Вот. А мы идем дальше.
Так, теперь поговорим немного о такой уже о фронтовой не воспоминаниях, уже о прозе, о художественной литературе, но написанной людьми, которые прошли войну, которые сами воевали, и которым, между прочим, в этом году 100 лет. Начнем с Юрия Бондарева. У нас вот такой вот вышел сборник его, наверное, лучших произведений, может быть, даже в какой-то степени главных, о именно вот о боях, которые в том числе прошел он сам, потому что, вот, например, «Батальоны просят огня» — это о форсировании Днепра, и он как раз сам был артиллеристом, если не помню, который вот форсировал Днепр. Поэтому он видел все это своими глазами. И это тоже очень... Не за эти книги, их эти произведения экранизировали, «Горячий снег» и «Батальоны просят огня». И, да, по-моему, там все четыре приведенных в этой книге произведения, по-моему, все были экранизированы, причем там еще в 60-е, 70-е годах, вскоре после того, как они были написаны. Вот это как раз тот случай, когда это вот такое максимально правдивое и в то же время несколько необычный, может быть, такой не столько и не столько такой героизированный взгляд на войну или наоборот, вот что там на войне все было там ужасно, всех там репрессировали. Нет, это вот взгляд вот с фронта, с земли, из окопов, из-под огня. И тем интереснее, тем приятнее эти книги читать. Мне кажется, они в какой-то степени не нуждаются в представлении, потому что, наверное, их читали так или иначе. Если не читали, то фильмы, по крайней мере, по ним видели все.
Ну, перечитать сейчас обязательно. «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Юность командиров», Юрий Бондарев. Это вот новое издание.
А вот понятно, да, что все самые великие, самые известные произведения, посвященные Великой Отечественной войне, они написаны очевидцами, людьми, которые через войну, собственно, прошли, и они рассказывали о своем опыте, может, да, через призму каких-то выдуманных, ну, не выдуманных, приукрашенных, может, каких-то событий, но все-таки о своем опыте. А пользуются ли популярностью книги о Великой Отечественной войне от современных авторов, которые не прошли войну? И если пользуются, то на чем такие авторы основываются?
Ну, это, может быть, в меньшей степени вопрос к нам, потому что у нас на данный момент таких произведений там почти нету в портфеле. Но, на самом деле, пользуются, мне проще здесь сказать, про историков. Потому что вот их произведения, которые у нас есть или были, они вот очень неплохо продаются. В частности, это, например, история Второй мировой войны. Ой, господи.
Давайте сейчас не будем вспоминать.
Но это нон-фикшн, да?
Это вот такой огромный там тысячестраничный том, который покрывает все основные события. Это... Нюанс в том, что это, конечно, не наш автор, и взгляд у него, соответственно, тоже,
например... Другой, да.
Да, по-моему, англичанин. Но, тем не менее, конечно, тема все еще интересна, тема пользуется спросом, особенно, конечно, сейчас, в свете происходящих событий. Мы даже недавно момент несколько изучали и на самом деле заметили, что действительно есть интерес вот к книгам об истории, книгам о войне. И вот, в частности, у нас еще вот у меня сегодня здесь еще есть Борис Васильев.
Да, конечно.
Вот, вместе с Бондаревым. У нас еще вот эта книга как раз Бондарева, она вышла прямо сразу после весеннего нонфикшена, который был в апреле. У нас еще примерно в тот же период выходил сборник Василя Быкова, которому тоже, кстати, 100 лет в этом году. Вот буквально позавчера была годовщина, и, в общем-то, и как раз Васильеву тоже, вот целое поколение. У нас и очень была интересная лекция на мероприятии, его можно у нас найти в нашей группе ВК, посмотреть, послушать. И вот Быкова, например, его расхватали, его нет сейчас. Его хотел с собой принести, но...
Ну и хорошо, значит, людям эта тема
людям
очень откликается.
Люди читают. Да. И это, на самом деле, это очень важно, что читают, потому что ну, нужно просто знать, что это такое. Потому что, да, сейчас, конечно, можно там войну увидеть, что называется, вот, открыл Телеграм, открыл какой-нибудь военкорский канал, ты смотришь вот эти вот кадры с этих вот дронов, ты читаешь чьи-то там какие-то Телеграм-каналы, я, например, читаю ну, Телеграм-канал одного мобилизованного. Но, с другой стороны, вот, хочется тоже обратиться к опыту прошлого, потому что это ведь опыт рефлексии. Это уже рефлексии уже прошедшей войны, а все-таки СВО она идет, и она тоже закончится.
Да, давайте вот вернемся к вашему новому изданию. Борис Васильев, «Азори здесь тихий». Нужно сказать, что более 30 книг, созданных Борисом Васильевым и ставших основой более 15 кинофильмов, а вот они навсегда останутся в классике русской литературы. Вот в данном сборнике здесь, конечно, «Зори здесь тихие», «Самый последний день», «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», «От Абат шли солдаты», «Летят мои кони», «Вы чье старичье» и «Завтра была война».
Да, да? Здесь, вот, кстати, здесь не только фронтовые такие книги, то есть потому что и «Лебеди», и «Вы чье старичье», оно же ведь не про войну совсем. Это совсем о другом произведении.
Мы спрашивали у наших слушателей, какие книги они любят, какие книги они читают. Вот Глеб Урал прислал обложку книги «Больно вспоминать, но забыть невозможно». Письма не под копирку.
Да, обложка такая потертая, потрепанная, да, видно, что книгу читали.
Не вижу, к сожалению, автора. Глеб Урал, напишите, пожалуйста. А Панк 13 пишет, ну, конечно же, они сражались за родину и судьба человека. Антонину впечатлили книги «До свидания, мальчики». Светлая, с одной стороны, и очень грустная. Леонид Платов, у Григория СПБ «Секретный фарватер». Очень рекомендую и тоже этот фильм прочитать. И вот Глеб Урал написал нам сообщение. Прабабушка моего сына в 2002 году издала книгу с письмами.
С письмами воспоминаниями детей тыловиков. Я когда читал первый раз, говорит нам Глеб Урал, уревелся. Она умерла несколько лет назад, дожив почти до 100 лет. Сейчас пытаемся переиздать книгу к 80-летию Победы.
Вот у меня такой вопрос родился к Александру. Александр, а вот вы ищете вот такие воспоминания, такие дневники для того, чтобы их потом напечатать, как-то обнародовать?
Ну, на самом деле, здесь это больше вопрос, наверное, скорее к нашей вот редакции художественной, которая располагается в Питере. Как раз вот эти все книги, они питерские. И в этом плане очень интересно как раз вот история книги вот про летчиц, которые так. нас называли ночными ведьмами, потому что если дневники, например, Великотный, Бергман, и уж тем более Бергольц, они и раньше издавались, публиковались. Вот эта книга тоже раньше публиковалась, но один раз в начале нулевых в издательстве МГУ, потому что и Рокобольская, и Кравцова, они были все
учились
там, и выпускницы МГУ. И как-то так вот она совершенно случайно, эта книга попалась на глаза редактору, и дальше у нас был большой труд добыть, там, связаться с родственниками, чтобы получить возможность все издать.
Права, все вот эти, то, что сложно достаточно.
Да, конечно. Вот, потому что тоже там люди уже все тоже, и наследники уже люди очень возрастные все-таки. И, естественно, все это очень тяжело доставать. Но, конечно, какие-то интересные работы, тем более, действительно, 80 лет Победы будет в следующем году, поэтому, естественно, что-то, если что-то будет интересное, конечно.
Вот эти книги новые, которые вы сейчас выпустили, как вы думаете, кто основные покупатели? Может быть, статистику какую-то вы уже проводили или будете проводить?
Ну, мы обычно...
Интересуется ли молодежь этими произведениями?
Вы знаете, по-разному. Когда как? Конечно, естественно, больше аудитория, это более такая старшая, естественно, само собой, потому что для них это и более привычные книги, и более интересные, но, не поверите, буквально сейчас ехал на эфир, видел у как раз у молодого человека, наверное, где-то моего возраста, если даже не помладше, как раз вот то самое издание Быкова, которое, о котором я говорил.
Но его еще можно найти в продаже?
В продаже можно.
А еще раз, как оно, как книга называется?
«Дожить до рассвета. Альпийская баллада». Вот тоже в нашей серии «Большие книги», как вот и Васильев и Бондарев.
Да.
Тоже в ней она выходила. У нас там еще и Симонов.
Ну, вот можно посмотреть, Герман сейчас показывает вот в камеру, да.
Как выглядит книги. Издание, да. Это примерно.
Друзья, да, большое был. Вам спасибо. У нас в гостях был Александр Старостин, пиар-менеджер издательства «Азбука Атикус». Мы пойдем освежим в памяти, да, эти книги. Если да. что-то не читали, обязательно прочитаем.
Читайте да. хорошую литературу.
Да, в студии был Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».